У эфиры «Радио Свобода» у Пражской студии Валер Калиновский и Сергей Навумчик. День добрый, сегодня авторок, 2 соковика, у Менску, 7:01. Сегодня мы, сирод иншага, анонсуем громадские слухания на конт будовництва белорусской АЭС у Вильни и акцию памяти ахвярам габрейского погрому 42-го года у Менску. Расскажем про былую, про выставу блогера и потенциального кандидата в депутаты Менского горсовета Евгена Липковича. Дамо слово белорусским хоккейным завзятарам, которые рыхтуют импичмент тренеру Захарову. А так само представим одно из удельников дня блогера, який про сгодину заканчивается на сайте «Свободы» Андрея Рогача. Пропонуем так само передачу «Барды Свободы», присвеченную белорусской авторской песне и ее творцам. Але все это после выпуску международных новинок, який подрихтовал Сергей Навумчик.
Вокол свету за 100 секундов.
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, который теперь находится с визитом у Франции, заявил про готовность Москвы разглядеть санкции супроти Ирану, у тым выпадку, коли дипломатичные высылки не переконают Тегеран необходимости сотрудничать по проблеме иранской ядерной программы. А пошлым часом Рада безпеки ООН пробует переконать Францию в необходимости более жесткого ставления до Ирану в связи с его ядерной программой. Россия так само вызначается мягким ставлением до Тегерану. Экономика Ираку у 2010 году будет расти, однако переодолеть бюджетный дефицит по мерам 5 миллиардов долларов Украина сможет только через 2 года. Об этом говорится в новом докладе МВФ об ситуации в Ираку. На минулом тыдне Международный валютный фонд ухвалил выделение Ираку кредиту на сумму, якая превышает 3,5 миллиарда долларов. У лондонском аэропорте Хитроу затриманы был президент Боснии и Герцеговины Эйюб Ганич. И он был взят под варту поводле запыту уладов Сербии, которые обвинувачивают 63-годового Ганича у военных злочинствах подчас конфликта на Балканах у 90-е годы. Поводле Министерства замежных справ Великобритании, Лондон чекает Белграду документы, необходимые для разгляду пытания об экстрадиции Ганича. Международная супольность не будет настоивать на признании Белградом незалежности Косово в якости умовы для уступление Сербии у Евразвяз. Об этом заявил министр замежных справ Франции Бернард Кушнер подчас встречи у Белграде с президентом Сербии Борисом Таджичем и министром замежных справ Сербии Вуком Еремичем.
Сергей Навульчик, представил свежие международные новины, а тем часом расскажу, про что пойдет гуторка у сегодняшней программе. У Вильні пройдуть громадские слухания на код будовництва белорусской АЭС побач с территорией Литвы. У Менску шануют память ахвяру габрейского погрому 1942 года. У галереи мастацтва «У короткое» прошла выстава подарунков кандидату в кандидаты по Волгоградской выборчей окрузе номер 54 Евгену Липковичу. Хоккейные завзятыры обвестили кампанию недоверу головному тренеру сборной Беларуси Михаилу Захарову. У передачи «Барды свободы» расповедь Мирта Бартосика про религийные обляды Ганны Антоновой. Тем часом поговорим и про надворье. Сегодня в день по всей Беларуси будет похмурно, снег и мокрый снег. Температура по ветру в Менску и Витебску будет 0-2 градусы, у Гомеле 0-плюс 2, у Берести плюс 1, плюс 3, у Могилеве и Городне каля 0 градусов. Говорить «Радио Свобода», с вами Валер Калиновский. Сегодня в Вильне начинаются громадские слухания относно побудовы неподалек от межи с Литвой белорусской атомной электростанции. Адмысловцы из разных краин обмеркуют махчимые наступствы створения и працы новой АЭС с российским реактором у непосредной близкости от межев Евразвязу. Докладнее передает Татьяна Поклад из Вильни.
На громадских слуханнях у Вильні, где будет оцениваться уплыв планованной АЭС на осяроддзе, белорусская делегация из Министерства энергетики представит справаздачу дирекции будовництва АЭС и Департамента по развитию атомной энергетики. На передодні слуханню, что пройдут у Вильнинском университете, активисты распаўсюдзілі улетку с тлумачениями шкодных уплывов на осяроддзе и махчимой небезпеки. Активисты закликают супрацьстаяць планам побудовы АЭС. На передодні слухання разом с навуковцами и политиками ладзяць яны сегодня прессовую конференцию у информационном агентстве «Эльта». Саулюс Пікшерыс, лидер громадской организации супольности «Адгая» из Литвы.
У Беларуси без сомнения диктаторский режим. Мне самому в осени летось доводилось брать удел у остроуцы, у обмеркованиях, оценки уплыву на осяроддзе побудовы АЭС, и я бачу, что там робилось. Все было отшеплено АМАПом, автобусами везли коллективы працовных, якія только что не спевали хором панегирики про то, як им потребная АЭС, подобные, как у советские часы. И там таким людям, як я, не дали ни слова сказать, а моего сябра, коллегу из России, АМАП нават арыштаваў за распаўсюд паперкі з крытыкай плянаў пабудовы АЭС. Яго пратрымалі до конца імпрэзаў и пасля нават судзілі за нібыта хуліганства. Так что мы ведаем, что робіцца ў Беларусі, які там режим, які робіць, что пожадае, як і ў савецкія часы. Але Литва – демократичная краіна, и калі мы пераканаем наши улады, что нельга дозволить гэтага небеспечного поводля СПО конвенции проекта, то ён не повинен быть. Існуюць усе подставы, каб не пакоиться об наступствах побудовы АЭС у Беларусі за 50 км от литовской мяжи, лічыць Саулюс Пікшырыс. Там будзе ўсталяваны эксперыментальны рэактар расійскага праекта ВВР-1200. Які ён на практыцы, невядома. Ні ён, ні яго аналягі ніколі нідзе не працавалі. Таксама будуць браць ваду з вяллі, і, адпаведна, разам з адкідамі выкарыстаная вада будзе вяртацца назад у раку. Ведаючы расійскія тэхналогіі, можна ўявіць, колькі радыенуклідаў трапяць у вяллю, якая цячэ па ўсёй Літве праз Вільню ў Балтыйскае мора. Актывісты папярэджваюць, што пацерпіць унікальная прырода вакол такога вялікага аб'екта, як АЭС. У 30-кіліметровую зону трапляюць яшчэ 5 трансмежных і 13 літоўскіх водных аб'ектаў, апрача вяллі. Але ўплыў на вяллю будзе найбольшы. Тэмпература вады ў рацэ ўздымецца, вада забрудзіцца ад тэхнічных, гаспадарчых і дажджавых сточных водаў АЭС, знікнуць з вяллі такія віды рыбы з чырвонай кнігі, як семга і кумжа, папярэджваюць абаронцы прыроды.
Со столицы Литвы передавала Татьяна Поклад.
Блиц-анализ свободы.
У Беларусі ад 1 сакавіка падаражэў праезд у грамадскім транспарце амаль на 17%. Два дні таму аўтамабільнае паліва таксама падаражэла на 7%. Кошты на цукар павысіліся на 5%. Чаму ўлады былі вымушаны пайсці на такія непапулярныя захады? Ці дастаткова гэткага росту цэнаў, каб беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы выйшлі на станоўчы ўзровень рэнтабельнасці? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае эканаміст Барыс Жалі. Базім Гутарыў, Віталь Цыганкоў.
Сярод тых задач, якія былі пастаўлены кіраўніцтвам краіны перад беларускай эканомікай, узровень інфляцыі не павінен перавысіць узровень, які быў летась, а гэта каля 10%. Але ў першым месяцы гэтага года прынеслі некалькі не вельмі добрых навінаў для ўсіх беларускіх спажыўцоў. Падаражэў цукар, падаражэў транспарт, падаражэў бензін і дызельнае паліва. На вашу думку, ці дае это падставу гаварыць аб тым, як можа раскручвацца далей інфляцыйная спіраль, асабліва бензін? Ці гэта не тая рэч, якая ўплывае на падвышэнне цэнаў на ўсё астатняе?
Не будзем спешацца. В шляком разе трэба улічыць, што знешняя эканамічная кан'юнктура, якая ўсе гады была вельмі спрыяльнай для Беларусі, зараз кардынальна змянілася. Яна стала значна горшай, ніж былі эканамічныя ўмовы ў мінулым годзе крызісным. Я маю на ўвазі дамовы па нафце, якія былі заключаны практычна на ўмовах Расіі. Нашы два нафтаперапрацоўчыя заводы працавалі з непоўнай нагрузкай студзень. І падаражанне іншых прадуктаў – это перш за ўсё спажыванне паліва, спажывання электраэнергіі.
Атраты на ураджай.
Ну, конечно, трэба запасы делать паліва. Скорым часам будзе пасівная. Ну і трэба ўлічыць, што калі от такая кан'юнктура была выгодная па цэнах на энерганоспіты, мы неяк не адчувалі, што ў нас ўсё ж такі ў эканоміцы затратны механізм парэння цэнаў. І зараз это ўсё дае сабе знаць.
А вось уже гучаць меркаванне, што падвышэннем цэнаў на нафтапрадукты Головная из их причин – это те страты, которые несут нафтоперерабатывающие от реализации этого палива на внутреннем рынке. От
реализации... конечно.
Але это означает, что они могут повышать еще довольно шмат, бо ну люди не перестанут ездить на автомобилях, навод коли повысить в два раза.
По-перше, стоит задача перед урадом на сам рыж заработать працу двух наших НПЗ рентабельной. Потому что вот на таких умовах они змушены будут куплять, если не сегодня по цене, якая утримливая 100% мытную пошлину, то завтра. Так что цены, как свежая макроэкономика рыночная, повинны уравноваживать попыт и пропанову. И поколь продукцию будут куплять, цены будут расти. И они затормозятся тогда, когда продукция будет залеживаться. Я не выключаю, что цены на бензин, это не опошний раз было повышение. Я думаю, будут снова же повышаться, потому что у нас владельники автомобилей будут ездить. Ну, это один из резервов, как заработать працу наших НПЗ рентабельно. Я думаю, будут цены расти и далее. А уж как там задание быть по инфляции, ну, это тяжко сказать. Я думаю, что в отрозненні от минулого года мы можем эти прогнозные показчики по инфляции не выполнить.
Блиц-анализ свободы.
Віталь Циганков гутарив з економістом Борисом Жалібом. А зараз слово нашим слухачам.
Гэта Татьяна Бориса Сіповичу. Я не ведаю, ці скрав у своєї фірми некалькі мільйонів рублів Андрій Бондаренко, ці ні. Але я ведаю, що Галина Журавко, яка украла у нас з вами мільйони доларів, до гэтай пари на свободі. Не кличте назад 37-й год.
Прослушал по радио телефонный звонок одного горлопана, который рад, что посадили человека, предпринимателя. А ведь даже если он что-то сотворил, так это наше государство вынуждает людей идти на неправедное. Но прежде чем что-то судить, вспомните, что был 39-й год. Тогда точно так же проходило. А судить есть высшие силы, которые рассудят всех и все.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Говорить Радио Свобода. Сегодня на мемориальном комплексе «Яма» у Минску отбудется жалобная импреза, присвеченная 68-й годовине погрому у габрейским гетто. Ушановать память вязнев Минска гетто запрошены представники владов дипломатичного корпуса, былые вязни. Подробязности ведает Галина Абакунчик.
Жалобные импрезы у памяти ахвяров первого погрому у Менском гетто сталися традиционными от часу открытия мемориального комплексу «Яма» у 2000 году. Але целелые вязни Менского гетто и иншие необыяковые люди приходили сюда еще в 80-х годах, когда трагедию габреев военного часу советские улады старались замолчивать, каже один из организаторов сегодняшней импрезы, старшиня Союзу белорусских габрейских громадских объединений Леонид Левин.
Поучаствовали, там ничего нельзя было робить, не давали сгоду збираться нам. Прийшов час, і ми упорядкували цю місцину, помнік зробили. Там стояв помнік, який був зроблений у 46-47 році. Ну, такий обеліск невеликий. Ми його заховали. Зроблений новий помнік великий. Ну, і це стало таким пам'ятним місцем для усіх нас. Я так міркую, для мільжан так само.
2 красовика 1942 року нацисти закатували більш за 5 тисяч менських габреїв, старих жанчин-дзяці. Частка вязням были расстреляны у Менску, частку вывезли и забили каля Койданова. На сегодня живыми засталися каля сотни былых вязням. Але трагедия белорусских габреев еще не выученная и показанная однобокова, каже доследчик истории опошней войны Эммануил Иофе.
Ранее у нас показывали, что они шли покорно. А сегодня я показываю, что еще до Варшавского гетто вот у нас на территории Беларуси были повстанни, какие сегодня не ваши неводные подручники. Значит, Клецкая, Нешвиц, Копольская, Мирская. Они это не показывали. И сегодняшний час подручник есть теперь. Один из керовников книги. Я кажу этому товарищу. А чего не про повстание не пишете? Еще не пришел час, он кажет. А коли час придет, уже после войны только и происходит.
Историки свечат, что под час войны в Беларуси было створено около 150 гетто. Только в Менском были знищены 100 тысяч человек. Так само вядома больше за 500 мест массовых забойств габреев. Мемориалами, помными знаками и шильдами на сегодня позначены только 50 из них, каже Леонид Левин.
Есть такие, которые только означают место, где загинули эти люди. Это очень тяжко, потому что грошей нема таких. Это то, что нам допомагает робить. И тому такие примеры. Вельми я люблю его приводить, он вельми яркий. Это Глузск, где загинули все, а остался один только габрей, где мясовые улады допомогли заробить. Вот в мае будет открытие его. Большое дякую.
Некольки разов невядомы учиняли на яме акт вандализму, обливаючи помник фарбою. Злачынцы знойдзеныя не былі.
Про сегодняшнюю церемонию на мемориальном комплексе «Ям» рассказала Галина Абакунчик. А учора в Менску отбылся круглый стол об ушановании ахвяров Холокосту в Беларуси. Амбассадор Израиля в Менску Эдуард Шапира сирот инших заявил, что факты проявов антисемитизма в Беларуси не застаются поза увагой амбассады.
Посольство не ведет и расследование, но естественно...
Амбассада не проводит расследование, але натурально, это одна из наиважнейших тем у нашей деятельности. Мы звертаемся в этом питании до уладов и находим разумение. Не завсёды заходы уладов отповедают той увазе, якую они надают проблеме. Амбассада николи не смирится с антисемитскими проявами любого характера. Минулись те часы, когда амбассада молчит и не звертая уваги на такие. Какие изъявы?
Посольство молчит или не обращает внимания на такие явления?
Сказал амбассадор Израиля в Минску Эдуард Шапира. А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валер Калиновский. Снова даю слово Сергею Новымчуку, який подрихтовал подборку новин из Беларуси.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
Пастор церквы «Новое житё» от имя тысячи верников накировал лист на имя Александра Лукашенко. Верники не признают себя виноватыми у нанесении урону новокольному осяродзю. Яны разглядают штраф на агульную сумму у 271 миллион 548 тысяч 725 рублей, как экономичные санкции супрацуполки. Сегодня у Вильни начинаются громадские слухания относно побудовы неподалеку от межи с Литвой белорусской атомной электростанции. Адмысловцы из родных краинов обмеркуют махчимые наступства створения и працы новой атомной электростанции с российским реактором у непосредной близкости от межев Европейского связу. Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина подает скаргу у прокуратуру на незаконные деяния следчих, якія провели пиратрус у яе кватеры. У вынику пиратрусу 26 лютого у журналистки забрали на экспертизу хатний компьютер, телефонный доведник да іншие носьбиты информации. Поводле Калинкина и два оперативники из лику тих, кто проводил пиратрус, навогул не представились. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов находится с визитом в Угорщине. Он встретился со своим угорским коллегом Петером Балажем. Запланован удел белорусского министра встреча с представителем Вышеградской группы Усходнего партнерства краинов Балты и старшинёвства Европейского связа. Жыхара райцентра «Глубокая», активиста створанной партии белорусской христианской демократии Дмитрия Лупача, який хоче вылучиться кандидатом у депутаты, выкликали у военкомат и поведомили, что у красовику подчас выборшей кампании его накировывают на войсковые сборы, як сувязиста запасу.
До зводки белорусских новинок от Сергея Новумчика дадам прогноз надворья. Сегодня в день по всей Беларуси будет похмурно, снег и мокрый снег. Температура по ветру в Менску и Витебску будет 0-2 градусы, у Гомеле 0-2, у Берести +1, +3, у Могилеве и Гародни каля 0 градусов. Вы слушаете Радио Свобода. Учора в вечере в галерее мастацтва «У короткое» у Менску прошла незвычайная выстава. Выстава подарунков кандидату-кандидаты по Волгоградской выборчей окрузе номер 54 Явгену Ліпковічу. Сябры, карыстальники блог, пляцовки, живые журналы, аматоры эпатажу разглядали подарунки, які атрымал Явген Ліпковіч, а так само задавали пытанні что до выборчей программы кандидата. Наведвальники так само могли побачить фотопроект Яны Шык «Один день кандидата у кандидаты». Фотоздымки Евгена Ліпковіча у розный час и у розных месцінах. Галерею «У короткое» наведала Алена Шалаева.
Выстава складалася з мноства падарункаў, якія ў розныя часы і ад розных асобаў атрымаў блогер Яўген Ліпковіч. Удзельнікі імпрэзы сярод іншага маглі паглядзець на будаўнічую каску, меч, вазу, пакунак кефіру і, канешне, размаляваны жоўты матацыкл. Антон, былы студэнт, кажа, што прыйшоў пазнаёміцца з чалавекам, які хоча стаць кандыдатам у дэпутаты, а пасля і дэпутатам.
Мала хто ў беларускай палітычнай історыі пададаваўся зрабіць што-то пахожае. Пасля до моменту рэгістрацыі он вдруг не сядзіць на 15 суток за распитие там кефира или пива в публичных местах, то, мне кажется, его ждет интересное политическое будущее.
Герой імпрэзы Яўген Ліпковіч апантана распавядаў пра свае планы на пасадзе дэпутата.
Один из актуальных вопросов, который стоит, после защиты Севастопольского парка, это вопрос о легализации проституции в 54-м округе. Дело в том, что на территории 54-го избирательного округа находится телевидение. Вопрос о легализации был церковной кампании. Вопрос о легализации проституции – это чистая формальность, потому что там уже все уже существует, понимаете, в этом огромном здании. Я думаю, что мы легко добьемся, значит, вот, чтобы вот там висела соответствующая вывеска.
Кандидату кандидата обещал дать отказы на злободенные пытания, кто виноват и что робить, и как нам улыбковать близкое замежжа.
Сами виноваты. Что делать, это понятно, работать. Это что же понятно. Ну, а что нам делать с ближним и зарубежным? Ну, мы зарабатывали на них, зарабатываем, будем зарабатывать. А когда они развалятся, мы будем признать себе поодиночку.
На пытание, что он шакает сегодняшней встречи у галереи у нескладовой, Ліпковіч отказывает стисла. Счастье.
Мы же повышаем настроение в стране на целый градус. То есть, чем выше повышается настроение, тем привлекательнее страна становится для инвестиций. Ну, каждый градус, он дает 100 миллионов. То есть, это, я уже повысил привлекательность инвестиционной страны на 100 миллионов долларов. Если те, кто сидят наверху, не могут капитализировать эти 100 миллионов долларов, значит, они на своем месте.
Культуролях Максим Жбанков оценивая кампанию Яўгена Ліпковіча наступным чынам.
Ператварыць наяўны абсурд нашага існавання ў пэўную эстэтычную падзею таксама справа, таксама напэўна вынік. Вось. Таму я думаю, што як бы з разлікам на гэтую аўдыторыю, спадар Ліпковіч робіць усё правільна. Ён дэманстратыўна несур'ёзны. Ён як бы такі вось нахабна, як бы дэмакратычны. Ён фактычна гуляе ва ўсіх папулістаў усіх часоў. Фактычна гэта таксама гульня, гэта гульня ў палітыку, таму што
Выставу мінскага блогера Евгена Ліпковіча, патэнцыйнага кандыдата ў дэпутаты Менскага гарсавету, наведвала Алена Шалаева. А зараз на сувязі са студыяй «Свабоды» іншы вядомы беларускі блогер Андрэй Рогач, ягоны псевданім у жывым журнале «Анро». Андрэй бярэ ўдзел у нашай чарговай віртуальнай акцыі на сайце «Свабоды» у сакавіцкім дні блогера, у якім 6 фотаблогераў разам з чытачамі сайту «Свабоды» сустракаюць вясну. Дзень блогера заканчваецца літаральна праз гадзінку, але і пасля гэтага здымкі Андрэя Рогача ды іншых блогераў застануцца даступнымі на нашым сайце. А тым часам мы маем магчымасць пагутарыць з Андрэем. Добрай раніцы, Андрэй.
Добрае утро.
Скажыце, вось блогер Яўген Ліпковіч, якога мы чулі, таксама, дарэчы, былы ўдзельнік дня блогера на сайце «Свабоды» или год таму, дзесь ён удзельнічаў нашай акцыі. Цяпер ён збірае подпісы не толькі за выратаванне Севастопольскага парку ў Менску, але і за сябе, як за патэнцыйнага кандыдата ў дэпутаты Менскага гарсавету. Скажыце, а ў вас, Андрэй, не ўзнікала жаданне таксама паўдзельнічаць у мясцовых выбарах, якія прайдуць 25 красавіка?
Нет, я не общественник. Я думаю, что каждый должен заниматься тем видом деятельности, который может принести наибольшую пользу. Кто-то занимается искусством, кто-то политикой. Я выбираю первое.
Ну, вы так человек аполитичный.
Да.
А ведаете, кто у нас кируе урадом, кто кируе парламентом, кто кируе краиной?
Ну, в некотором роде знаю, но подробно... Вот не удаюсь.
Скажите, а ваше оточение, ваши сябры так само с большего не цікавятся политикой, а большим мастацтвом?
Кто-то интересуется, конечно, политикой, но в большинстве случаев мои друзья все-таки игнорируют этот вопрос. Угу. И вот так сложилось.
Ну, ваши здымки у День блогера представляют в основном вашу родиму Сморгонщину. На сайте нашем есть достаточно таких приязных отзывов на ваши публикации. Подборка здымков, названная «Молитва Перуну». Фото саправды непростые, я бы сказал, крыху эзотеричные. Скажите, а вы, как автор, некий таемный змест укладываете в эту фотоподборку свою?
Я вкладываю какой-то текст, но... О нем говорить я не буду, потому что каждый должен найти фотографии что-то свое. И если он будет знать, что я вложил фотографию, он не будет заниматься этим поиском. і фотографія потеряє смисл, потеряє жизнь.
Кожен мусить сам побачить.
Да, є даже більше йдуть іменно емоціональний порив. Каждый должен пережить что-то. По эмоции.
А что вы пережили? Могли бы поделиться так?
Нет, это все-таки очень личное.
Не будете делиться. Да. Ну, а вот одна считачек нашего сайта у вас спытала у тих, у комментариях до публикации. Скажите, те любите вы фото подороже, те вам хапает для творчества малой родимы? Ну, покольки больше снимков со смаргонщины.
Ну да, большинство снимков сделано в Сморгоне или в близлежащих деревнях. И поэтому хочу сказать, что фотографу или вообще человеку достаточно своей малой родины, чтобы показать себя. Хотя я люблю путешествовать, но в этих путешествиях я мало фотографирую. В основном я вбираю в себя все то, что вижу, а потом это все скапливается и может вылиться уже и здесь. То есть идет такая перекличка культур, перекличка мест. Больше всего я люблю посещать места труднодоступные. Например, в этом году мне удалось побывать в Дагестане и Чечне. И вот я перенял что-то, какое-то восточное дружелюбие. Я думаю, это проявится скоро и в моих фотографиях.
Ну що ж, дякую вам великі, Андрей, за вашу ділу, Дні блогера. Творчих вам поспіхів, нових цікавих здимків. А слухачам свободы я нагадаю, что нашим гостем сегодня был белорусский блогер Андрей Рогач, один из удельников Дня блогера на сайте Радио Свобода. А на черзе огляд публикации недержавного друку за другое соковика, який подрихтовала Любов Луньова.
Тыднёвик «Беларусы и рынок» поведомляет, что предприемство «Беларусь-Калий» может быть ближайшим часом приватизовано, а инвесторам выступить Китай. Те будет экономичный эффект от будовництва АЭС «Островцы». У соседних Литвы и России худко будут працевать две атомные станции. У регионе у худким часе станет перебор энергии. Тем часом незалежная экологичная экспертиза настоивает на негативных наступствах у выпадку будовництва АЭС. Читайте про это у свежем номере газеты «Беларусы и рынок». Крычевская газета «Вольный город» расповедая про то, что мясцовая газета «Ленинский клич» вышла под новой назвой. И она теперь называется «Крычевское житё», говорит редактор «Вольного города» Сергей Неровны.
Принимали решение, хочется все не районные улады наши и не редакция «Навогул», а хочется все областные улады, а можно вот администрация президента. Просто вычерпаны был ресурс этой коммунистичный, что это уже архаизм политично. Ніякого дивіденда з гэтага не атрымаєш, нават уже посміхаються. Російські телеканали про Леніна шмат негативних таких, нават з'єдливих. Його образ уже розмитий і кучей за все дали команду здимати гэтыя советські назви.
Вольний город інформує читачів про суд супраць банди, яка займалася рабовництвом, вимагальництвом та іншими злочинствами на території Кришевського району. Яны оказывали некоторым особам послуги по выбиванию грошовые пазыки. У банди было 5 человек, и усе яны жыхары Крычева. Суд покарал кожнага с няволеням на розные термины.
Любов Луньова читала свежую белорусскую прессу, а теперь зверну увагу тих, кто мае магчымасць глядзець спадарожнікавы телеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19:40 лінгвістычная праграма «Моўнік» зацікавіць тых, хто хацеў бы палепшыць свае веды ў роднай мове. А пазней а 20:40 «Сальда» – праграма, якая распавядзе пра найважнейшыя эканамічныя падзеі за апошні тыдзень. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце!
Вырай, моя белая лебедь, а ти хочете вырай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось. хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хотите выбрать, моя сумная лебедь, шарый осеньский ветер. Придем вашу хатину, а за окнами шерань, и не убачить к рассвету у небесах ушели, я растаю без следу.
Говорить Радио Свобода у Праской студии Валер Калиновский и Сергей Навумчик у Менску 7 годин. Сегодня мы сирот иншага анонсуем громадские слухания на конт будовництва белорусской АЭС у Вильни и акцию памяти ахвяру габрейского погрому 42-го года у Менску. Рассказываем про выставу блогера и потенциального кандидата в депутаты Менского горсовета Евгена Липковича. Мы еще дамо слово белорусским хоккейным завзяторам, которые рыхтуют импичмент тренеру Захарову. И пропонуем передачу «Барды свободы», присвеченную белорусской авторской песне и ее творцам. Але все это после выпуску международных новинок, которые подрихтовал Сергей Навумчик.
Вокол свету за 100 секундов.
У Вене працягваецца пасяджэнне рады дырэктараў міжнароднага агенцтва ядзернай энергіі, скарочана МАГАТЭ. Кіраўнік МАГАТЭ Юкія Амана ў сваёй прамове выказаў сумненне, што ядзерная праграма Ірану носіць мірны характар. У сваю чаргу Іран абнародаваў адкрыты ліст да МАГАТЭ, у якім заявіў, што ЗША, Францыя, Нямеччына парушылі ядзерную дамову з Іранам. Тым часам прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Дмітрый Мядзведзеў, які цяпер знаходзіцца з візітам у Францыі, заявіў пра гатоўнасць Масквы разгледзець санкцыі супраць Ірану ў тым выпадку, калі дыпламатычныя высілкі не пераканаюць Тэгеран у неабходнасці супрацоўнічаць па праблеме іранскай ядзернай праграмы. У Таджыкістане на парламенцкіх выбарах перамогу атрымала кіруючая партыя прэзідэнта Эмамалі Рахмона. Паводле ЦВК народна-дэмакратычная партыя набрала амаль 72% галасоў. У парламент прайшлі таксама прадстаўнікі апазіцыйнай партыі ісламскага адраджэння і праўрадавай камуністычнай партыі. За ўсе 17 гадоў кіравання прэзідэнта Рахмона міжнародныя назіральнікі ні разу не прызналі выбары ў краіне свабоднымі і справядлівымі. Эстонія выказала афіцыйны пратэст Расіі ў сувязі з тым, што Масква загадала аднаму з эстонскіх дыпламатаў пакінуць краіну. Такі загад атрымаў эстонскі консул у Санкт-Петербургу. Гэта сталася пасля таго, як Эстонія адмовілася акрэдытаваць новага расійскага консула ў Нарве. Паводле неафіцыйнага тлумачэння, эстонская адмова была звязаная з тым, што новапрызначаны расійскі дыпламат мае доўгі паслужны спіс у ФСБ. У лондонскім аэрапорце Хітроу быў затрыманы былы прэзідэнт Боснії і Герцагавіны Јоуп Ганіч. Ён быў узяты пад варту паводле запыту ўлады ў Сербіі, якія абвінавачваюць 63-гадовага Ганіча ў ваенных злачынствах падчас канфлікту на Балканах у 90-е гады. Паводле Міністэрства замежных справ Вялікабрытаніі, Лондон чакае ад Белграду дакументы, неабходныя для разгляду пытання аб экстрадыцыі Ганіча.
Сергей Навумчик представил международные новины, а я нагадаю темы сегодняшней программы. У Вильні пройдут громадские слухания на код будовництва белорусской АЭС побач с территорией Литвы. У Менску ушануюсь память ахвяров габрейского погрому 42-го года. У галереи мастерства у короткой прошла выстава подарунков кандидату в кандидаты по Волгоградской выборчей окрузе Евгену Липковичу. Хоккейные завзяты обвестили кампанию недоверу головному тренеру сборной Беларуси Михаилу Захарову. У передачи «Барды свободы» расповед Дмитра Бартосика про религийные баляды Ганны Антоновой. А покуль что несколько слов про надворье. Сегодня в день по всей Беларуси будет похмурно, снег и мокрый снег. Температура по ветру в Менску-Витебску будет 0-2 градусы, у Гомелі 0-2, у Берасці +1, +3, у Могилеве-Городні каля 0 градусов. Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Сёння ў Вільні пачынаюцца грамадскія слуханні адносна пабудовы непадалёк ад мяжы з Літвой беларускай атамнай электрастанцыі. Адмыслоўцы з розных краінаў абмяркуюць магчымыя наступствы стварэння і працы новай АЭС з расійскім рэактарам у непасрэднай блізкасці ад межаў еўразвязу. Дакладней перадае Таццяна Поклад з Вільні.
На грамадскіх слуханнях у Вільні, дзе будзе ацэньвацца ўплыў планаванай АЭС на асяроддзе, беларуская дэлегацыя з Міністэрства энергетыкі прадставіць справаздачу дырэкцыі будаўніцтва АЭС і дэпартамента па развіццю атамнай энергетыкі. Напердадні слуханняў, што пройдуць у віленскім універсітэце, актывісты распаўсюдзілі ўлётку з тлумачэннямі шкодных уплываў на асяроддзе і магчымай небяспекі. Актывісты заклікаюць супрацьстаяць планам пабудовы АЭС. Напердадні слуханняў разам з навукоўцамі і палітыкамі ладзяць яны сёння прэсавую канферэнцыю ў інфармацыйным агенцтве Эльта. Саулюс Пікшырыс, лідар грамадскай арганізацыі супольнасці ад ГАЯ з Літвы. У Беларусі без сумнення дыктатарскі рэжым. Мне самому восені летась даводзілася браць удзел у астраўцы ў абмеркаваннях ацэнкі ўплыву на асяроддзе пабудовы АЭС, і я бачыў, што там рабілася. Усё было ачэплена амапам, аўтобусамі везлі калектывы працоўных, якія толькі што не спявалі хорам панегірыкі пра тое, як ім патрэбная АЭС, падобна як у савецкія часы. І там такім людзям, як я, не далі ні слова сказаць, а майго сябра, калегу з Расіі, АМАП нават арыштаваў за распаўсюд паперкі з крытыкай планаў пабудовы АЭС. Яго пратрымалі да канца імпрэзаў і пасля нават судзілі за нібыта хуліганства. Так што мы ведаем, што робіцца ў Беларусі, які там рэжым, які робіць, што пажадае, як і ў савецкія часы. Але Літва – дэмакратычная краіна, і калі мы пераканаем нашыя ўлады, што нельга дазволіць гэтага небяспечнага паводле СПО канвенцыі праекта, то ён не павінен быць. Існуюць усе падставы, каб не пакоіцца аб наступствах пабудовы АЭС у Беларусі за 50 кіламетраў ад літоўскай мяжы, лічыць Саулюс Пікшырыс. Там будзе ўсталяваны эксперыментальны рэактар расійскага праекта ВВР-1200. Які ён на практыцы, невядома. Ні ён, ні яго аналігі ніколі нідзе не працавалі. Таксама будуць браць ваду з вяллі, і адпаведна разам з адкідамі выкарыстаная вада будзе вяртацца назад у раку. Ведаючы расійскія тэхналогіі, можна ўявіць, колькі радыенуклідаў трапяць у вяллю, якая цячэ па ўсёй Літве праз Вільню ў Балтыйскае мора. Актывісты папярэджваюць, што пацерпіць унікальная прырода вакол такога вялікага аб'екта, як АЭС. У 30-кіліметровую зону трапляюць яшчэ 5 трансмежных і 13 літоўскіх водных аб'ектаў, апрача вяллі. Але ўплыў на вяллю будзе найбольшы. Тэмпература вады ў рацэ ўздымецца, вада забрудзіцца ад тэхнічных, гаспадарчых і дажджавых сточных водаў АЭС, знікнуць з вяллі такія віды рыбаў з чырвонай кнігі, як семга і кумжа, папярэджваюць абаронцы прыроды.
Таццяна Поклад сёння накіруецца на грамадскія слуханні адносна пабудовы беларускай АЭС, якія пройдуць у Вільні.
Габрэйскае мястэчка Зэмбін калісьці быў вядомы далёка за межамі Беларусі. А колькі славутых імёнаў звязана з гэтым мястэчкам? Паэт Ізі Харык, мастачка Надзя Леже, публіцыст нашанівец Язэп Шпэт. Ці засталася памяць пра ўсіх іх у сённяшнім Зэмбіне? Слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Расповед Дмитра Бартосіка пра мястэчка Зэмбін слухайце ў нашым вечаровым эфіры. Гаворыць Радыё Свабода. Сёння на мемарыяльным комплексе «Яма» адбудзецца жалобная імпрэза, прысвечаная 68-й гадавіне пагрому ў габрэйскім гета Менску. Ушанаваць памяць вязняў Менскага гета запрошаныя прадстаўнікі ўладаў дыпламатычнага корпусу «Былыя вязні». Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жалобныя імпрэзы ў памяць ахвяраў першага пагрому ў Менскім гета сталіся традыцыйнымі ад часу адкрыцця мемарыяльнага комплексу «Яма» ў 2000 годзе. Але цалелыя вязні Менскага гета і іншыя неабыякавыя людзі прыходзілі сюды яшчэ ў 80-х годах, калі трагедыю габрэяў ваеннага часу савецкія ўлады стараліся замоўчваць, кажа адзін з арганізатараў сённяшняй імпрэзы, старшыня Саюзу беларускіх габрэйскіх грамадскіх аб'яднанняў Леанід Левін.
Быў час, калі там нічога нельга было рабіць,
давали сгоду збираться нам. Прийшов час, і ми упорядкували цю місцину, помнік зробили. Там стояв помнік, який був зроблений у 46-47 році. Ну, такий обеліск невеликий. Ми його заховали. Зроблений новий помнік великий. Ну, і це стало таким пам'ятним місцем для усіх нас. Я так міркую, для мінчан так само.
2 красавіка 1942 року нацисти закатували більш за 5 тисяч мінських габреїв, старих жанчин, дзяцей. Частка в'язнів були розстріляні у Мінську, частку вивезли і забили каля Койдинова. На сьогодні живими засталися каля сотні былых в'язнів. Але трагедія білоруських габреїв ще не вивучена і показана однобаково, каже дослідчик історії опошній війни Еммануїл Іофе.
Раніше у нас показували, що вони йшли покорно. А сьогодні я показую, що ще дав Варшавського гетто, от у нас на території Білорусі були повстанні, які сьогодні не вошли в одні подручники. Значить, Клецьке, Нєшвіцьке, Копольське, Мірське. Раніше це не показували. І сьогоднішнього часу подручники ось тепер. Один із керівників книги. Я кажу цьому товаришу, а чого ні про повстанні не пишете? Ще не прийшов час, він каже. А коли час прийде, вже після війни тільки прийшло.
Історики свідчать, що під час війни в Білорусі було створено каля 150 гетто. Тільки у Мінськім були знищені 100 тисяч чоловік. Так само відомо більш за 500 місць масових забойств габреїв. Меморіалами, помними знаками і шильдами на сьогодні позначені тільки 50 з їх, каже Леонід Левін.
Є такі, які тільки означають місце, де загинули ці люди. Це дуже тяжко, тому що грошей нема таких. Це те, що нам допомагають робити. І тому такі примери. Вельми я люблю його приводити. Він вельми яркий. Це Глузк, де загинули усі, а залишився один тільки габрей, де місцеві влади допомогли заробити. От у мая буде відкриття його. Щиро дякую.
Некілька разів невідомі учиняли на ямі акт вандалізму, обліваючи помнік фарбою. Злочинці знайдені не були.
Сьогоднішню церемонію на меморіальному комплексі «Яма» у Мінську анонсувала Галіна Абакунчик. А на черзі – постолімпійська тема. У зв'язку з незадовольняючим виступом національної збірної Білорусі по хокею на Олімпіаді в Ванкувері спортова громадськість обвісила кампанію недовіру головному тренеру Михайлу Захарову. У адмисловій заяві говориться, що менавіта при Захарову склалася заганна система, коли в головній команді гуляють блатні, а ті, хто насамрець заслужив це своєю гульньою, з основного складу витискаються. У працях теми Ігор Корній.
Подписанты звороту отзначають, покольки декларованная напередодні олімпійського турніру задача мінімум – трапіць у восьмерку наймацнейших под керавництвом Михайла Захарова досягнутая не была, то цалком справедливым уявляется сыход тренерского штабу у отставку у сувязи с нездовольняючими спортовыми выниками. Говорит один из инициаторов кампании Василь Савченко.
Собирают подписи люди в процессе, да, и собираемся письмо опубликовать в газете «Призбу». Бережков, это главный редактор. Он там дал добро, что говорит, если подписи соберете, то я опубликую. В основном болельщики, известные люди, мне кажется, пока боятся так свое мнение высказать.
Инициаторы импичменту нагадывают, что одиная перемога под час Олимпиады была сдобыта у гульни со сборной Немеччины, якая представляет сборную нижейшего дивизиону «Б». Тем часом, як командам Швеции и Финляндии, белорусы проиграли по всех артикулах. У звороті говориться, що сам факт знаходження Захарова на посаді тренера національної збірної уносить розкол у шереги заузяторів, 90% яких, згодно з запитаннями, лічить заставку необхідним кроком для врятування білоруського хокею. Особные высказывания Захарова, как тренера сборной Беларуси, пишется далее у листе, мают образливый и провокационный характер. Прикладом, на одной из пресс-конференций у Ванкувера, он так выказался относно графику гульняв, складенного организаторами. Далее цитата. У их мозгов не хапило додуматься, что они могут не трапить у первую четверку. И они думали, у первой четверцы притопить у всех. И сами у это «Г» потрапили. Просто розуму нема у людей. Я буду вельми рады, коли канадцы проиграют. Буду самый счастливый человек на земле. Але марам Захарова справдзіцца не было наканавана. Канадцы выйгралі алімпійскі турнір, а зборная Расіі, якую Захарова прагназаваў у чэмпіёны, згуляла гэтак жа невыразна, як і беларуская. На наше перакананне, пишуць спартовыя заўзятары, Захаров – гэта гангрэна, якая паразіла арганізм нацыянальнай каманды. І чым раней будзе праведзеная ампутацыя хворага ўчастка, тым больш шансаў на найхутчэйшае выздараўленне, на паспяховы выступ нацыянальнай хакейнай зборнай, ды ўвогуле на аднаўленне іміджу беларускага хакею. Трэба сказаць, што Міхаілу Захараву не шанцуе з алімпіядамі. Напярэдадні алімпійскіх гульняў у Турыне беларуская зборная на чале з Захаравым у адборачным турніры за некалькі хвілін да канца сустрэчы з латышамі прапусціла 3 шайбы і апынулася па-за бортам алімпіяды. Тады Захарава выправілі ў адстаўку якраз за нездавальняючыя вынікі. Але нечаканае аднаўленне на трэнерскай пасадзе пасля сыходу канадскага спецыяліста Глена Хэнлана выклікала супярэчлівую рэакцыю ў шэрагах аматараў хакею. Праўда, Захараў ні пра якую адстаўку не хоча і чуць. І нават прагназуе, што на сёлетнім чэмпіянаце свету ў Нямеччыне беларусы пад яго кіраўніцтвам увойдуць у лік прызэраў.
Да паведамлення Ігара Карнія дадам, што пасля вяртання ў Менск галоўны трэнер беларускай зборнай па хакеі Міхаіл Захараў заявіў у інтэрв'ю карэспандэнтам сродкаў масы інфармацыі, што на ягоную думку беларуская каманда ў Ванкуверы выступіла добра, удала і не было правальных гульняў. А пытанне журналіста Белапан, ці былі нейкія памылкі трэнерскага штабу, ён проста праігнараваў. Вы застайцеся далей на хвалях Радыё Свабода, і з вамі Валер Каліноўскі. Зноў даю слова Сергею Навумчыку, які падрыхтаваў падборку навін з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Пастор царквы «Новае жыццё» ад імя тысячы вернікаў накіраваў ліст на імя Александра Лукашэнкі. Вернікі не прызнаюць сябе вінаватымі ў нанясенні урону навакольнаму асяроддзю. Яны разглядаюць штраф на агульную суму ў 271 мільён 548 тысяч 725 рублёў як эканамічныя санкцыі супраць суполкі. Сёння ў Вільні пачынаюцца грамадскія слуханні адносна пабудовы непадалёку ад мяжы з Літвой беларускай атамнай электрастанцыі. Адмыслоўцы з родных краінаў абмяркуюць магчымыя наступствы стварэння і працы новай атамнай электрастанцыі з расійскім рэактарам у непасрэднай блізкасці ад межаў еўрапейскага звязу. Шэф-рэдактар «Народнай волі» Святлана Калінкіна падае скаргу ў пракуратуру на незаконныя дзеянні следчых, якія правялі ператрус у яе кватэры. У выніку ператрусу 26 лютага ў журналісткі забралі на экспертызу хатні кампутар, тэлефонны даведнік ды іншыя носьбіты інфармацыі. Паводле Калінкіны, два аператыўнікі з ліку тых, хто праводзіў ператрус, навогул не прадставіліся. Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў знаходзіцца з візітам у Вугоршчыні. Ён сустрэўся са сваім вугорскім калегам Пэтэрам Балажам. Запланаваны ўдзел беларускага міністра ў сустрэчы з прадстаўніцтвам Вышэградскай групы ўсходняга партнёрства краінаў Балтыі і старшынёўства еўрапейскага звязу. Жыхара райцэнтра «Глыбокая», актывіста стваранай партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя Дмітрыя Лупача, які хоча вылучыцца кандыдатам у дэпутаты, выклікалі ў ваенкамат і паведамілі, што ў красавіку падчас выбарчай кампаніі яго накіроўваюць на вайсковыя зборы як сувязіста запасу.
Да зводкі беларускіх навінаў, якія падрыхтаваў Сергей Навумчык, дадам прагноз надвор'я. Сёння ў дзень па ўсёй Беларусі будзе пахмурна, снег і мокры снег. Тэмпература паветра ў Менску і Віцебску будзе 0, мінус 2 градусы, у Гомелі 0, плюс 2, у Берасці плюс 1, плюс 3, у Магілёве і Гародні каля 0 градусаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Вы што, забываеце словы, рэчы? Вы не можаце канцэнтраваць сваю ўвагу, што рабіць, каб не паддацца старэчаму маразму? 10 парадаў прапануе доктар Рычард Рэстак, прафесар неўралогіі медыцынскага цэнтра Джорджа Вашынгтона ў ЗША, аўтар 2 дзясяткаў папулярных кніг, прысвечаных вывучэнню чалавечага мозгу. Доктар кажа, што ўсе гэтыя парады ўключыў у сваё асабістае жыццё і можа пацвердзіць іхную эфектыўнасць. З падрабязнасці наконт гэтых парадаў Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын.
Навіны сучаснай медыцыны.
Навучыцеся аднаму новаму слову кожны дзень.
Гэта складзе больш за 350 словаў за год або 3000 словаў за дзесяцігоддзе. Гэта нядрэнна, бо функцыянальная лексіка дарослага чалавека складае ўсяго 10 тысяч словаў. Запамінанне словаў, як выявілі навукоўцы, развівае моўныя цэнтры мозгу і з'яўляецца свайго роду мазгавой аэробікай.
Гуляйце ў відэагульні.
Калі разумна выкарыстоўваць відэагульні, яны павысяць вашу сэнсарную адчувальнасць і хуткасць рэакцыі.
Цаніце мастацтва.
Музыка павышае лексічна-моўную шкалу. Інструментальная музыка спрыяе трэніроўцы мозгу. Калі вы самі граеце на музычным інструменце, у дадатак у вас павышаецца спрытнасць пальцаў, што павышае даўгавечнасць.
Хадзіце на прагулкі.
Штодзённая прагулка ўсяго на адну мілю, а гэта недзе паўтара кіламетра, змяншае імавернасць развіцця старэчай слабасці розуму на 50%.
Выпрабоўвайце сябе.
Перастаньце лічыць, што ваше IQ – гэта нешта, з чым вы нарадзіліся і не можаце змяніць. Новыя даследаванні паказваюць, што пастаяннае азадачванне свайго мозгу новымі праблемамі, ад разгадкі крыжаванак да запамінання спісу патрэбных прадуктаў, павялічвае ваш інтэлект.
Падтрымлівайце здаровую вагу.
Было выяўлена, што атлусценне – адзін з асноўных фактараў, які пазней вядзе да прыдуркаватасці. Атлусценне прыводзіць да зніжэння ўсіх функцыянальных здольнасцяў чалавека, у тым ліку і інтэлекту.
Ешце грэцкія арэхі і чарніцы.
Грэцкія арэхі сярод іншых карысных рэчываў утрымліваюць тры амегакіслоты, якія дзейнічаюць як магутныя антыаксіданты. Чарніцы таксама спрыяюць мазгавой актыўнасці.
Знайдзіце ідэю апантання.
Калі нейкая праца ці хобі моцна вас захопіць, пастарайцеся даведацца на гэтую тэму як мага больш, так, каб дасягнуць узроўню эксперта. Гэта павялічыць вашу доўгатэрміновую памяць. Інвестуючы ў пашырэнне вашага мозгу, вы пабудуеце ўласную базу ведаў, якая, падобна як валютныя рэзервы, будзе вашым апірышчам у старасці.
Гуляйце ў складанку «Енга».
Тут доктор мае на ўвазе папулярную гульню на хуткасць складання вежы з драўляных брусочкаў. Дапамогуць і іншыя галаваломкі або нават жангляванне. Гэта дапамагае распрацоўваць тыя часткі мозгу, якія адказныя за візуальныя складнікі рухаў.
І ўрэшце перадыхніце днём.
20-хвілінная перадышка днём, калі вы, як кажуць, прыкаркнулі ці прыснулі ненадоўга, палепшыць вашую памяць настолькі, як бы вы спалі цэлую ноч. Дзённая перадышка таксама павышае настрой, канцэнтрацыю ўвагі і творчы патэнцыял.
Алена Ціхановіч і Богдан Андрусішын давалі парады, як пазбегнуць старэчага маразму.
Што трэба рабіць, калі вы бачыце, што ваш аднакурснік спісвае? Паведаміць выкладчыку? У Беларусі наўрад ці такое пачуеш ад студэнтаў. Але беларускія ды іншыя студэнты з США хутчэй за ўсё адкажуць, што пра няслушныя паводзіны калег прынята інфармаваць выкладчыка, кіраўніка. А тым больш, спісванне, плагіят. Што можа быць горш? Данос, здрадніцтва альбо грамадзянская свядомасць. Розныя краіны, розныя падыходы. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Новую перадачу Татьяны Поклад серии «Беларуская замежа» слухайте у нашем вечеровым эфире пасля 18 гадзіны. А на чарзе анонс падзей гэтага тыдня с 4 па 7 сакавіка, які я падрыхтаваў мой калега Ігар Карней.
На 4 сакавіка запланаванае паседжанне нацыянальнага выканаўчага камітэту, які яшчэ называюць ценевым урадам. Старшыня камітэту, лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька удакладняе.
4 будзем праводзіць круглы стол па пытанні нацыянальнай бяспекі. Гэта па лініі нацкама, мы там разам стратэгіяй. Там Фёдараў прапануецца, сам Яраслаў, і ён займаецца нечасткай зместоўнай.
Гэтаксама 4 сакавіка ў Менскім клубе «Рэактар» адбудзецца знакавая падзея для ўсіх прыхільнікаў сапраўднай беларускай рок-музыкі. Штогадовая прэмія «Рок-каранацыя». Удзелы цырымоніі возьмуць Ляпіс Трубецкой, Нейра Дзюбель, Крама, Без білета, Нака, Князь Мышкін, Open Space, а таксама Змітер Вайцюшкевіч ды іншыя. Чакаецца, што царква «Новае жыццё» абскардзіць рашэнне суду Маскоўскага району Менску на пазоў камітэту аховы прыроды Менгарваканкаму. У адпаведнасці з прысудам царква павінна кампенсаваць нанесеную шкоду навакольнаму асяроддзю памерам 263 мільёны рублёў, а таксама заплатіць штраф у 8 мільёнаў 750 тысяч рублёў. Менгарвыканкам без сведак зрабіў пробы грунту на прылеглай да будынку тэрыторыі. Аналіз паказаў падвышанае ўтрыманне нафтапрадуктаў. Аргументы, што да набыцця царквы будынка былога кароўніка побач знаходзілася несанкцыянаваная гарадская звалка, да ведама не прыняты. Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін гаворыць, што іншага выйсця, як змагацца, у царквы папросту няма.
Такіх грошаў у нас няма, нават і будынак наш, ён
уже нам не належить. Бо у жнівні 2009 года будинок улады переписали на себе. Коли говорка шла б про комерційную установу, Максима была бы справа о банкротстве. Будут ли улады банкротить такву новое життё, я бы не дивився, коли б это сталося.
7 сакавіка – апошній день вылучення кандидатов у склад участковых выборчих комиссий на выборах депутатов мясцовых советов. Менавіта у іх проходит непосредный подлік голосов за того ці іншого кандидата. Тому представники оппозиционных партий зацікавлені, каб у склад участковых комиссий трапило як мага больш людей с демократичными поглядами. У неделю 7 сакавіка у Менск с концертом едет культовый немецкий гурт «Рамштайн». Приезду немецкого коллектива попередничала широкая спрешка относно метазгодности з'явления немцев у Беларуси. Старшиня громадской рады по моральности Миколай Чергінець лічить, что музыки «Рамштайну» пропагандуют мазохизм, гвалт и гомосексуализм. Однако урешті голос Чергінця потонул у море меркования у людей, обуренных таким пячорным мышлением.
Беларускія падзеі гэтага тыдня анансаваў Ігар Карней.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
І на гэтым я хацеў бы развітацца са слухачамі «Свабоды», якія слухаюць нас па прыймачах. Папярэдне папрасіўшы іх заставацца яшчэ 4 хвіліны са Змітром Бартосікам. А я тым часам кажу да сустрэчы ў эфіры. З вамі быў Валер Каліноўскі. Уключайце зноў свае радыёпрыймачы а 18 гадзіне вечара, а інтэрнэт-плэеры на сайце «Свабоды» і сатэлітарную праграму «Свабоды» на спадарожніку «Хотбёрд» слухайце цэлы дзень.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем католицкую молодую бардессу Ганну Антонову, уродженку Браслова. Калісьці у 2001 годе мы разом с Владимиром Орловым выступали сирот католицкой молоди Браслова. Такие выступы будут помниться долго. Такое там было одинодушие помеж нами. И не диво, что наша гостя пришла до песни «Менавіта праз костёл».
До песни пришло «Праз костёл». Там было шмат таких стосунков, с молодью спевали, сустракались, и я у костёля пошла учиться играть на гитаре. И мне было 14 год, коли не к вечеру, у меня народилась первая песня моя. А потом все уже почути свои, все эмоции, некие подеи в житті я перекладывала на музыку.
А ці шмат молоді ходить у костёл у Браславе?
У Браславе ходить вельми шмат молоді, а пошлым часом больше и больше становится, потому что Браслав стал таким центром, напевно, для молоді у всей Витебской диоцезии, что год там отбываются дни молоді, это 4 дни перед святом Мати Божьей Володарки Озёров, где мы все разом збираемся и у молитвы, и вот починку проводим свой час. У гэтых дзён вся моладзь касцёльная Віцебшчына, яна чакае з нецярпеннем, і усе амаль туды прыязджаюць.
За тое, што навучыў мяне быць сабой. За тое, што падарыў мне сваю любоў. За тое, што адганяў неспакой. Сердце скамянелого моего, и свое эмоции Езу ты оздоровил его. Дякую, Господи, милый, за все твои дары, за надею и силу, за тебе на алтары, что єдине серце скам'янілага мого, і своєї моці Єзу ти оздоровив його. За тих, хто тяжкі хвилини побажбив со мною,